О, темная тема.
Лер, можно говорить пока. Всем привет, это новый выпуск подкаста Geek Brains «Вхожу с понедельника», и сегодня у нас в гостях Лера Терехина. Лера преподает блог по юзер-интерфейсу на факультете дизайна и интерфейсов, и также Лера работает дизайнером в Яндекс.Драйве.
Привет.
Кроме Леры в студии также я, Николай, я веду этот подкаст, а также блог Geek Brains. Прежде чем мы начнем наш интересный разговор, я бы хотел рассказать про нашу новую активность. Совместно с партнером Level One мы запустили классный тест на общую эрудицию на платформе Geekbrains, и вы до 17 ноября можете пробовать его пройти. Это тест на общие темы, такие как мода, наука, техника, дизайн, в общем, то, что обычно спрашивают в кроссвордах. И если пройдете все максимально быстро и правильно, если будете в ряду тех, кто это сделает именно так, то вы можете получить в подарок наше обучение бесплатно в одном из факультетов или профессий. Другие счастливчики получат тоже подарки. Внимание, это эксклюзивный наш новый мерч Geekbrains. Набор, куда входит шопер. Это такая сумка. Теплая толстовка туда входит с нашим фирменным принтом, а также наши классные стикеры. Помимо этого, партнера Level One, там тоже есть всякие интересные классные курсы, можно будет зайти и что-нибудь себе выбрать, попробовать. И всем участникам теста, кто его прошел, мы пришлем чек-листы от Level One, которые помогут по-новому открыть для себя искусство, архитектуру, кино, моду, науку, простите, литературу, и даже вино по-новому для себя открыть. Интересные чек-листы для саморазвития. Ссылочка в описании подкаста. А теперь мы возвращаемся к Лере. Лера, как я прочитал по первой ссылке в Гугле, когда, собственно, разбирался в UX и UI, это я прочитал, что UX — это для того, чтобы сделать интерфейс полезным, а UI — чтобы красивым. Ну, то есть, получается, с полезностью все более-менее понятно. Типа, там люди ценят лаконичность, там, когда знают, куда нажимать, какие кнопки, что из этого получится. А вот с красотой это как-то же индивидуально, да, все работает. Не так ли?
Ну, да, это так. Вообще, UI — это скорее визуализация, ну, наших прототипов и того интерфейса, который мы сделали до того, как начали вообще делать UI. То есть это шрифт, анимации, иллюстрации, иконки, кнопки, вообще все остальное, все, что может быть, что угодно. А про красоту, мне кажется, что нет такого понятия, как прям красиво. Должно быть понятно, должно работать и должно подходить под те цели, которые есть у заказчика, у нас, у клиента, у сервиса, у продукта и так далее.
Ну вот смотри, давай немножко погрузимся в твой workflow. Вот у тебя есть, скажем, изначально что идет UX или UI вот в работе, например, как ты взаимодействуешь с UX специалистами?
А вообще, ну, сначала идет UX, я не разделяю отдельно специалистов как UX и UI, я считаю, что это все одно, дизайнер интерфейса, который делает все вместе. Ну, что сначала приходит задача от с разных сторон задача может прийти. Она может прийти от менеджера продукта, она может прийти от кого угодно. Ну, то есть это задача от разработки, от группы поддержки, если вот как у нас, например, есть саппорт, от них задачи приходят, от кого угодно. И потом я смотрю, что есть у нас для этого, я смотрю какие-то референсы, как это сделано у кого-то еще. Я смотрю Pinterest, смотрю Dribbble, смотрю все на свете, и это я всегда говорю и студентам, и вообще, ну, всегда так рассуждаю, что это все как уравнение. То есть у нас есть несколько переменных, которые нам надо найти, и есть какие-то постоянные, от которых мы не можем отказаться, которые мы должны учесть. И это все надо как-то сложить, повернуть, посчитать, и получится результат.
А, то есть у нас берутся за данные нам какие-то условия, у нас берутся базовые принципы того, как это должно выглядеть, в принципе, чтобы это было хорошо, там, удобно, красиво, это, читаемо, да. Плюс там входит в обязательные условия от заказчика, что ему нужно, да, на выходе.
Это какие-то ограничения от разработки, угу. Что угодно. Это может быть какие-то брендинг, если у клиента есть какой-то цвет. Если есть какой-то шрифт, мы должны работать с ним. Если клиент пришел уже с чем-то.
В качестве переменных это то, как вы это будете делать. А после знака равенства, типа, все клево. Заказчик доволен.
Да, это готовый,
да,
макет.
Все прекрасно.
Да.
Ага. Макет готовый. Я вот списал за слово макет. То есть конечный результат того, что ты делаешь, это получается, ну, это все в виде макета, да, или как?
Да, я, ну, работаю в Фигме, я же дизайнер.
Ага, я слышал что-то об этом.
Это готовый макет.
Да, да.
Готовый результат, и который я уже несколько раз переделала, учла всю кучу там пожеланий, учла ограничения, исправила всякие ошибки, отрисовала всякие крайние состояния, про которые могла забыть, вот, и отдала в разработку, и это все поехало в разработку. Это после знака равенства, да.
А давай вернемся к тому, что мы решили называть как данные нам вещи, которые уже известны, какие-то вот постулаты, которые всегда актуальны в создании интерфейса хорошего. Вот у тебя есть прямо список пунктов, которые всегда есть в твоем уравнении?
Да, конечно, это лаконичность, чистота и понятность. Ничего не должно мешать человеку найти то, что он должен найти на экране, и сделать то, что он должен здесь сделать. То есть у пользователя есть какая-то цель, что-то купить, что-то забронировать, что-то заказать, что-то написать. И ничего не должно этому помешать. Это основное.
То есть при минимуме средств получить то, что необходимо, да, получается?
Ну, не обязательно минимум, просто любыми средствами.
А, ты просто заговорил про лаконичность, я подумал, что ты имеешь в виду, что ничего не должно быть лишнего, это очень важно.
Ну, если оно реально мешает и отвлекает человека, то не нужно. А если это какая-то анимашечка, которая, наоборот, что-то подчеркнет и подскажет человеку, что ему нужно сделать и куда идти, то, конечно, она нужна.
А вот ты работаешь, насколько я понял, над мобильным приложением в Яндекс.Драйве, да?
Да.
А, расскажи, в чем особенности, какие-то общие вот этого направления?
Я могу, наверное, рассказать про разницу работы в студии и разницу работы над продуктом, потому что до этого я работала в RedMod Robot. Это студия, и там, ну, несколько проектов. Они имеют все конец, они конечные. Сейчас моя работа, она не конечна. То есть я работаю над продуктом, и там нет какого-то конца. Нету какого-то большого итога, есть итог небольших задач, которые есть у меня внутри моей сейчас работы. Вот. Ну, важно, чтобы... Ну, так как, если особенно пользователь работает, пользуется нашим приложением, это связано с деньгами, это связано с машинами, с чем угодно, человек волнуется, я понимаю, он может спешить, он может быть на улице и так далее. Поэтому я вот как раз и говорила про то, что ничего не должно мешать человеку прийти к своей цели, сделать, что он должен сделать, потому что это всегда они волнуются, это небольшой стресс для пользователя.
Ну, то есть, учитывая еще и небольшие размеры экранов, должно все обязательно выглядеть так, чтобы не запутать человека, потому что экраны сменяются постоянно,
ну, конечно.
И навигация может быть затруднена.
Да, но если на айфонах понятно примерно размеры экранов, то на андроиде они могут быть любыми, и все их учесть практически невозможно и очень сложно, и... Поэтому я учитываю, наверное, самый маленький, какой-нибудь самый сложный, и делаю для него. Если на нем все уместилось и выглядит хорошо, то окей, значит, уместится везде.
А какое сейчас разрешение считается вот минимальным, под которое что-то делают?
Ну, на iPhone я делаю под iPhone SE. Ну, не кто-то делает, наверное, а смотря, какие телефоны будет поддерживать ваше приложение, которое мы делаем.
Ну вот, например, у вас как-то...
Я делаю под SE, у меня минимальный iPhone.
Ага, а если говорить об Андроиде, там же есть такие древние какие-то мастодонты, где там было 800 на 480, или это уже в прошлом, и эти устройства уже...
Я не делаю макеты на Android.
А, ну с айфонами так, с айфонами все понятно, да. Какое у вас SE-разрешение было?
320 на 568, по-моему.
А-а-а, я думал, больше разрешений. Слушай, это довольно сложно в таком разрешении все уместить, я думаю, да.
На Android я, да, не делаю. Спасибо моим разработчикам, они все понимают сами. Только если какая-то возникла крайнее какое-то состояние, которое надо нарисовать именно на Android, какие-то элементы там присутствуют, которые непонятны, я делаю пару экранов для них именно на Android.
Слушай, а еще говорят, что раз уж мы ограничиваемся iOS сейчас, говорят, что на iOS очень строгие требования к дизайну. В принципе, я слышал, что в сторе приложения смотрят на то, насколько они соответствуют каким-то там стандартам Apple, которые закреплены в дизайн-документах. Вот как это все организуется?
Я на самом деле с таким не сталкивалась. Я знаю, что они могут отклонить приложение по куче других технических там причин. Если там нельзя, например, разлогиниться, то есть выйти из приложения, если нельзя, ну, несколько таких пунктов. Если что-то там с оплатой связано, неверно работает, какие-то такие технические характеристики. Насчет дизайна, не знаю, не сталкивалась.
А, ну ты по умолчанию используешь гайды, которые вот лежат на Apple-ском сайте, да? Там есть дизайн-документы.
Ну, наверное, я их использую, может быть, как-то подсознательно. Не могу сказать, что я постоянно захожу на этот сайт и что-то там читаю, но студентам вот в Geekbrains я рекомендую, конечно же, ознакомиться как с ними, так и с материал-дизайн.
А что тебе больше всего нравится именно в дизайне iOS? В принципе, там можешь сказать любимую визуальную фишку за все время развития iOS. Ну, у тебя наверняка что-то такое
Я
есть.
очень люблю, конечно, есть то скругленные углы и блюры.
А, слушай, я недавно читал как раз, что это просто какие-то закругления, это вот какая-то специальная форма, которая была сделана дизайнерами, она какие-то просчитывается, и типа это не просто квадрат с скругленными углами, а это,
Поняла,
как
да. Есть такая
сказать-то, что
форма.
он закругляется на всей почти поверхности, на всем периметре почти идет какое-то закругление в какой-то степени.
Да, это у iOS есть такая фишка. Если посмотреть внимательно на иконки на экране на телефоне, они все это не квадраты с закругленными углами, да, это вот эта форма, и Figma. В Figma есть такая настройка, там просто галочку включаешь, и она сама скругляет углы, так как скругляются вот эти иконки у нас на телефонах. Вот. Но я это использовала всего один раз именно в приложении. Так я скругляю углы просто.
Да, надо нагуглить, как называется эта форма. Я, в общем, в описании я вставлю, наверное, это название.
Можно посмотреть. Ну, вот в Фигме есть настроечка рядом со скруглением углов. Просто написано Corner Smoothing и подписано внизу iOS.
А, удобно, удобно.
И тут процентное значение, и вот я вижу, что 60%, там ползунок, и 60%, и внизу подписано, что 60% это как у iOS.
Расскажи о том, что тебе меньше всего нравится в дизайне iOS. Насколько я знаю, там было несколько таких эпичных переходов, в принципе, между разными парадигмами того, как выглядят иконки, элементы интерфейса. Вот что, на твой взгляд, наименее удачно в целом и там, может, по мелочи?
Я вообще очень уважаю этих ребят и не могу сказать, что мне что-то не нравится. Если они так делают, наверняка у них есть какая-то важная причина, и они сделали это не просто так, а почему-то. Поэтому я стараюсь присматриваться и прислушиваться к тому, что они делают. Но мне иногда режет глаз, когда я смотрю вот нативные приложения на айфоне, типа там сообщения, звонки, здоровье. Я вижу в них различия в одних и тех же элементах. Но я понимаю, что над этим работают разные дизайнеры, и поэтому они немного отличаются визуально, хотя вроде это все нативные приложения iOS.
А вот у тебя в работе, когда, например, у Apple сильно меняется дизайн новой iOS, тебе приходится перерабатывать приложение визуально, да, тоже, чтобы оно
Нет,
соответствовало.
нет,
А
нет.
есть такое, что вы ориентируетесь, ну вот, например, в каких-то внутренних элементах на дизайн какой-то определенной версии iOS, или, в принципе, это все достаточно унифицировано?
Да, скорее так.
Ну, это удобно, слушай.
Ну и брать и резко менять из-за обновления версии платформы, ну это тоже не очень хорошо, потому что люди привыкли, и это надо делать все медленно и аккуратненько, чтобы никто не пугался и не волновался, не понимал, что произошло.
А, слушай, приложение же Яндекс.Драйв, получается, оно, наверное, входит в большую экосистему приложений Яндекса, и, наверное, есть еще какие-то гайды в связи с тем, чтобы оно выглядело визуально как приложение Яндекса, ну, родственно с
Нет, такого
другими.
нет.
Нет такого? О,
Нет,
интересно.
такого нет. У нас есть общий шрифт, и все.
А какой?
Яндекс.Санс.
Это прямо шрифт, разработанный специально для Яндекса, используется во всех Яндекс.Продуктах,
Да.
да? А, я, кажется, представляю его визуально, да.
Вот, как хорошо. Для этого он и нужен.
Я думал, что-то сложнее есть, но, в принципе, если какой-то свой шрифт, наверное, это уже достаточно.
Это сразу минус, да. Минус куча вопросов и проблем.
Ну да, если шрифт выделяется, думаю, что это позволит отождествлять продукты как-то между собой. Учитывая, сколько продуктов у Яндекса мобильных, делать что-то сложнее в плане требований, там, кунификации, наверное, не стоит, и правда. Давайте вернемся к хорошему опять. Какие у тебя есть приложения вот с самым крутым UI, на твой взгляд? Ты собираешь какую-то коллекцию, может быть?
Я смотрю очень много референсов, я постоянно сижу на Пинтересте, на Дрибле, и ну, есть несколько человек, за которым я слежу. Я не могу сказать, что есть прям какое-то конкретное приложение, которое мне нравится целиком. Я обращаю внимание на какие-то небольшие вещи, небольшие элементики, небольшие кнопочки, переходы. Все их себе сохраняю, как из Пинтереста, как с Дрибла, так и просто делая скриншоты у себя на телефоне. И сохраняя их туда же в какую-нибудь папочку со скриншотами на телефоне, типа того. Вот. Мне нравится, как выглядит приложение активности здоровья на айфоне. Просто оно хорошо выглядит, там очень красивые ачивки в активности, и ну, они хорошо работают с цветом. Я их его, ну, это приложение активность часто привожу в пример студентам как раз в Geekbrains.
А что там самого классного?
Ну, они работают с цветом. Я когда объясняю, что цвет должен что-то значить и не должен быть просто так, что он может быть индикатором интерактивности или индикатором того, что здесь сменился какой-то статус. Там есть диаграммки в активности, круговые и столбчатые. И сверху идут столбчатые, а снизу круговые. И как раз понятно, что они одного цвета, и что вот эти столбушки значат, ну, равны вот этому кругу, потому что они одного цвета. Вот это очень понятно, очень легко считывается, очень хороший пример того, как это должно быть.
Ты работаешь над продуктом внутри компании, получается, у тебя идет постоянное развитие этого продукта, но все равно надо это как-то все делить на итерации, я так понимаю, на релизы какие-то. Какие у тебя есть факторы, как ты определяешь то, что вот дизайн достиг нужного состояния, что ничего не стоит полировать, перерисовывать иконочки 1000 раз по мелочи, вот это вот все. Какой у тебя критерий?
Я думаю, когда все согласны с ним, когда я согласна со своим решением, когда я сделала достаточное количество итераций, подходов и кругов, и поняла, что я уже с первого экрана, от первого своего подхода сделала 10 и вернулась опять к первому или какому-то из них спустя круг, значит, это то решение, и я уже просто выжила из себя все. И когда это решение совпадает с потребностями, когда оно нравится менеджеру и всем остальным, и все согласны, и мы берем эту работу.
А что значит «сделала круг»?
Ну, я все время, когда делаю что-то, я делаю несколько подходов, я не работаю над одним макетом, я его дублирую и меняю что-то все время на соседних макетах, чтобы не менять здесь и просто смотреть свои итерации и сколько я сделала подходов. Вот, потому что понятно, что из этого выглядело лучше, что нет, их можно поставить рядом, можно сравнить. И я так делаю несколько подходов к одному экрану, к одной фиче и так далее. И я понимаю уже, что, ну, нельзя же делать бесконечное количество вариантов, его нет. Это же все уравнение, бесконечно подбирать невозможно. И когда я уже подобрала достаточное количество раз, что я уже замкнулась, и у меня, не глядя, получился какой-то один из моих первых подходов, значит, это уже он.
Ты просто, получается, прибираешь много-много решений, и да, пока не поймешь, что какой-то из них лучше всего приближает тебя к идеалу.
Да, да.
Расскажи, как ты взаимодействуешь с разработчиками? Я вот слышал, что у дизайнеров всегда бывают какие-то контры, проблемы в компаниях разных, особенно в больших, когда нельзя вот прямо перетереть все там с глазу на глаз. У вас есть какие-то проблемы?
Нет, мне с этим очень повезло, они супер классные, они очень мне помогают. Хотя бы, вот как я уже сказала, что я не делаю макеты на Android, вот, я очень им за это благодарна. И также, ну, они также погружены в процессы, в продукт, как и я. И если я забыла доделать какое-то крайнее состояние, я не успеваю или что-то еще, они сделают его сами и покажут его мне и скажут, ок или не ок. Я скажу, ок, и мы пойдем работать дальше. Они очень помогают мне еще и с анимацией, то есть делают эту часть за меня, можно сказать. Предлагают все время что-то лучшее. Мы, если там какой-то сложный элемент или сложная анимация, у нас это все несколько подходов, то есть разработчик сделал, показал мне, я взяла несколько раз, потрогала эту анимацию, попользовалась ей и говорю, слушай, вот здесь вот надо вот чуть побыстрее. Он идет, переделывает, показывает следующую итерацию мне. Вот так вот.
А, то есть вы прям можете просто в синие дня ходить друг к другу, типа у вас все вместе, все отделы по разработке и по дизайну сидят вместе, получается?
Да, мы все сидим рядом и вслух постоянно разговариваем.
А, слушай, это очень удобно. Без тикетов всяких, без всего, без досок. Можно такие маленькие вещи делать.
Тикеты, конечно, у нас есть. Да, маленькие, конечно, без. Стало немножко сложнее из-за удаленки с этим, но мы часто созваниваемся, скидываем друг другу записи экранов и так далее.
А как вообще на удаленке тебе работать?
Мне очень классно.
Ну, здорово, да. И я разделю твое мнение. Тоже здорово сидится и работается.
Угу.
Производительность у тебя не изменилась, кстати, как вот по твоим наблюдениям?
Мне кажется, что я стала делать даже больше, потому что я не трачу время на дорогу, на сборы, на работу. Я встала, открыла компьютер, я уже на работе. И если я устаю, я просто могу сделать там какой-то перерыв, который будет комфортнее, чем мой перерыв на работе в офисе. И после этого я работаю еще лучше.
А давай что-нибудь посоветую нашим слушателям, которые хотят погрузиться в тему, почитать побольше о дизайне. Я так понимаю, что обязательно следить за Пинтерестом, за Дриблом. Ты упоминала несколько раз эти платформы.
Да.
А что насчет каких-то книг или там референс каких-то там крутых сайтов, платформ, которые стоит с которыми стоит смотреть, следить за ними?
Ну, я всегда советую следить за всякими топовыми студиями, топовыми продуктами, ребятами, за сайтами всяких наград, типа Awards, типа European Design Awards и так далее. Смотреть, что там ребята делают, смотреть, какие места занимают, какие приложения, и так можно понять заодно, что в тренде, что сейчас пользуется спросом, что все делают. И помимо этого, там можно смотреть еще, как оформляют кейсы для презентации на такие конкурсы, это тоже очень полезно. И по победителям, например, на таких сайтах, я все время тоже студентам показываю, можно провалиться, например, в эту студию, которая сделала какой-то классный продукт, который занял какое-то высокое место, и посмотреть еще портфолио работы этой студии, и также развивается насмотренность и вообще погруженность в сферу, в то, что происходит, и в то, что люди делают вокруг.
А какие-то книжки? Обычно тебе советуют какие-то книжки, одну или две, хотя бы.
Книжки по дизайну интерфейсов я, наверное, не посоветую. Я советую только смотреть все, что делают хорошие ребята, и развивать насмотренность — это самое главное.
Скажи, а здесь часто вот в твоей сфере меняется, ну, как это сказать, мода, способ реализовать одно и то же с точки зрения там эстетики какой-то там, мода на материал дизайн, например, там на этот, на скевоморфизм, я правильно сказал это слово?
Как-то так, да. Но, наверное, такой мелкой, ну, в мелких вещах, наверное, да. А глобально, я думаю, что нет. Есть какие-то основные принципы, которые всегда актуальны, и мне кажется, очень сложно сейчас что-то такое сделать, что будет прям непривычно и не модно, например. Ну, есть все время плюс-минус какие-то привычные вещи, и опять же, это можно посмотреть на тех же ресурсах, которые я сейчас назвала.
Странно, я просто думал, что там какие-то парадигмы дизайна, они, ну вот, тот же материал дизайн, например, когда появился у Android, очень много чего изменилось, и с точки зрения там того, как все организовано, в принципе, в системе.
Ну, материал дизайн вообще очень классные сейчас стали. Я тоже их все время советую читать и смотреть. И там есть в основном такие базовые вещи, как где делать анимацию, где она нужна, что она должна обозначать, там всякие такие вещи. Про скорость анимации. Какие-то базовые, там нету того, что делайте вот этот цвет, это круто. Нет, такого нет. Про какие-то базовые вещи, как выделять цветом состояние, какая должна быть нажатая кнопка, какое должно быть что. И вот в этом плане, конечно, они много чего полезного пишут.
А у Apple есть какое-то определение касательно того, как называется там их дизайн? Ну, что-то сродни материал дизайну или нет?
Ну, у них есть гайдлайны, которые называются Human Interface Guidelines.
А, да, вот я, у меня сейчас открылось в поиске, да. А ты можешь какие-то выделить особенности, сравнить, если материал дизайн андроидовский с Human Interface дизайном Apple? Есть какие-то различия в принципиальных вещах? Или это все больше о том, просто как должны выглядеть чуть по-разному одни и те же элементы?
Я считаю, что между ними разница и границы становятся все прозрачнее и прозрачнее, практически исчезают. И я считаю, что если мы с вами рисуем какой-то продукт, интерфейс, то он должен выглядеть одинаково на обеих платформах.
Слушай, а вот ты несколько раз упоминала, что, слава богу, ты не рисуешь ничего под Android. Это вот в связи с тем, что у Android огромный зоопарк всяких средств, да?
Ну, я не говорила прям «слава богу».
Ну, это прозвучало так, что, типа, хорошо, что я работаю с iOS-продуктом.
Нет, это связано не с этим, а с тем, наверное, что я просто одна рисую наше приложение. Если я буду все мои макеты еще перерисовывать под Android, я разорвусь. И это, во-первых. А во-вторых, ну, у нас нету разницы в интерфейсе практически никакой, и это не имеет смысла просто.
А с адаптацией под разные разрешения, вот это вот все, это кто занимается?
Ну, ко мне приходит разработчик, говорит, смотри, есть вот такой вот экран, и на него то, что ты нарисовала, не помещается. Сделай с этим что-нибудь. И я беру этот экран и отрисовываю конкретно под него это состояние, и все.
Удобно. И часто случается, что приходится подгонять что-то под разрешение конкретное, или уже сейчас все это более-менее унифицировалось?
Наверное, ну нет, не часто приходится, но, наверное, оно не то, что унифицировалось. Скорее, я просто понимаю, что происходит, и уже понимаю, что оно не поместится. И стараюсь избегать таких моментов и предусматривать их как-то заранее.
В начале беседы мы говорили про UX UI, и часто в интернете я встречаю здоровенные статьи, что вот UX — это одно, а UI — это другое. И я сам начал с того, что разграничил в первом вопросе UX и UI. Но ты говоришь, что это не стоит разделять. Расскажи, пожалуйста, как это ты видишь?
Ну, я считаю, что это все этапы работы над дизайном в целом, над одним проектом. То есть UX, наверное, про удобство, UI про визуал. Сначала стоит продумать, как, что оно должно быть, провести какие-то исследования и все, что с этим связано, и нарисовать какой-то черновой вариант. Я рисую черновики на бумаге. Это быстрее всего и лучше всего работает. Вот. А потом, когда я понимаю, что да, тут все сложилось, я уже отрисовываю в Figma UI, визуал. Но это не значит, что на этом этапе у меня ничего не изменится. Не значит, что я должна делать прям все так же, как я нарисовала в черновике. Конечно, на этом этапе еще куча всего поменяется, придут новые вводные и так далее. Вот.
То есть лучше, если, например, результаты исследований, вот все вводные от исследований будут в той же голове, в голове того же человека, что будет рисовать это все потом сам руками.
Конечно. Я считаю, что дизайнер вообще должен присутствовать и смотреть на эти исследования и понимать, что за пользователи, что за люди будут этим пользоваться, с кем ему предстоит взаимодействовать и для кого это все рисовать.
Давай поговорим о твоем курсе в рамках факультета профессии Geekbrains, курсе UI. Расскажи, как ты его разрабатывала сама или у тебя уже что-то было готовое?
А у меня была какая-то основа, видимо, такая, как, ну, какой предполагался курс. Я на него посмотрела и добавила несколько уроков. Некоторые уроки я там переименовала, переделала их описание. Как я его разрабатывала и какие я брала темы, просто я думала о своем подходе, о том, что я делаю, и просто раскрывала это подробнее на некоторые темы. То есть у меня есть первый урок, он вводный в основном, что такое UI, про цвет, как с ним работать, как выбирать шрифт и так далее. И потом у меня уже потихоньку я начинаю вгружать в процесс создания именно UI и визуала, так как делаю это я. Сначала референсы, модборд, потом именно подбор первой концепции и так далее. Еще у меня есть про темную тему целое занятие, потому что это очень важно сейчас.
О, темная тема.
Да, все очень радуются.
Да, я тоже в восторге.
Я говорю про темную тему. Вот, есть про темную тему, и есть парочка воркшопов, где мы вместе делаем дизайн-концепцию со студентами и делаем темную тему для этой концепции.
А темная тема, там смысл занятия основной в том, как правильно сделать ее для имеющегося интерфейса, типа как инвертировать правильно цвета, что не инвертировать, вот это вот.
Ну, в этом тоже, но в основном там есть основные какие-то правила, то, что там фон должен быть чуть темнее, чем все, что лежит сверху него, а не светлее, как правильно подбирать цвет, как, да, инвертировать свой цвет, если он есть, как перекрашивать иконки и так далее. Это все очень хорошо написано в Material Design, очень подробно, у них отличная статья про темную тему. Она на английском, но, мне кажется, можно найти на перевод по-русски, но, в принципе, у них там все схематично, очень хорошо нарисовано, и можно разобраться, даже не вчитываясь в текст.
Mm-hmm. Я думаю, поищу дополнительно этот материал и подощу его в описании подкаста. И в итоге, получается, одна из работ, которая в портфолио у студентов, это как раз темная тема чего-либо.
Ну, вообще, у них на выходе, ну, то есть они до меня, у них был блок UX, и они делали свой проект, делали его исследование, там, аналитику какую-то вроде небольшую. И после этого они приходят с этими наработками ко мне, и мы с ними делаем для этого UI. То есть на выходе у них полноценный проект. Сначала они провели исследования, посмотрели на конкурентов, на аналоги, что как, что нужно изменить, что можно улучшить, и потом нарисовали это все уже в UI. Темная тема, да, они тоже делают пару экранов, не все, конечно же, не весь проект, пару экранов, если это мобильное приложение, и если они делают сайт, то там полстранички в темной теме.
Угу. А проект — это сайт или мобильное приложение, да?
Да, интерфейс любой.
А какие главные советы ты даешь на своем курсе? Можешь чек-лист небольшой привести? Ну, вот если не закапываться глубоко, а вот какие-то общие штуки.
Общие штуки. Ну, когда при создании UI я советую все время спрашивать себя, чтобы дизайнер сам себя спрашивал, нужно ли здесь это? Не зря ли я это делаю здесь? Не зря ли я ставлю здесь эту кнопку? И чаще всего они забывают про этот совет, а делают, и я говорю, смотри, она здесь точно нужна? Ну, наверное, нет. Но мы можем ее убрать, и сразу все станет чище, да? Да. Поэтому я советую не забывать про это на ранних этапах, чтобы потом в конце не переделывать и не удивляться. Вот еще и советую, конечно же, больше всего смотреть, взять себе за правило просто утром, днем, когда есть свободные 10-15-30 минут, неважно, открывать разные ресурсы, смотреть референсы, смотреть, что как кто делает, именно развивать насмотренность, потому что мне кажется, что очень мало кто будет работать над чем-то прям совсем уникальным, такого, что нигде нельзя подсмотреть и не найти референса. Скорее всего, все уже обо всем подумали, и хорошо, если это будет что-то понятное, привычное, и я не говорю, что надо копировать, но посмотреть, как это делают другие, особенно если нет опыта. Конечно, это очень важно. И без насмотренности, мне кажется, далеко не уехать, и я поэтому советую обязательно смотреть все, не забывать и каждый день внимание этому уделять. Потому что потом это даже войдет в привычку, и когда какая-то задача упадет на дизайнера, и у него в голове всплывет мысль, что я видел вот здесь, очень хорошо было сделано, я видел, было вот такое решение, наверное, я смогу его здесь применить. Он будет тратить меньше времени на поиск идеи и на понимание того, что нужно сделать.
А на какие платформы с визуалами стоит подписаться? Ну, я имею в виду там Pinterest, Dribbble, еще что-то есть.
Ну, Pinterest, он же как агрегатор.
Ну да.
Вот, поэтому, наверное, его будет достаточно. И Dribbble. Behance немного для другого. Я им практически не пользуюсь.
Ну, Behance, он
поэтому, да,
больше для дизайнеров, там, иллюстраторов, например, или для каких-то креативщиков, мне кажется.
Нет, там тоже есть интерфейс, но там больше про именно... Так как Behance позволяет грузить длинное полотно работы, то там именно можно посмотреть про поиск какого-то решения, как было, какая была идея, там результаты вот исследования и что-то еще. А если какие-то чисто визуально лайфхаки, подсмотреть идеи, как это реализовано, то Pinterest и Dribbble будет вполне достаточно.
Окей. Всем регаться на Pinterest и Dribbble. Запомним совет. Лера, спасибо, что нашла время присоединиться к нашему подкасту. Я, наверное, тоже заведу себе Dribbble и Pinterest нормально, хотя я не дизайнер. Но узнавать что-то новое и прекрасное надо всегда. Напоминаю, что вы можете выиграть бесплатное обучение в Geekbrains, а также наш классный мерч в битве умов в нашем новом интересном тесте. Ссылка на него в описании. Это был подкаст «Выхожу с понедельника», наш очередной выпуск, уже двухзначный по порядку. Слушайте остальные выпуски, читайте блог Geekbrains, приходите учиться на курсы UX, UI дизайна. И вы сможете позаниматься лично с Лерой какими-нибудь интересными дизайнерскими вещами.
Все, да, надо пока говорить.
Да, да, Лер, можно говорить пока.
Да, всем пока.
Пока-пока, ребята.